Дэвид взял дальнейшее управление палачом на себя. Он завел малыша в лабораторию и почистил его, а потом отключил. Затем мы поспешно убрались из операторного зала. Хмель как рукой сняло, но было уже поздно. Сенатор закрыл глаза и некоторое время сидел молча. «Вы единственный человек, которому я рассказал это», — наконец тихо добавил он. Я приложился к своему бокалу. «Мы приехали в гостиницу, в которой жили, и провели остаток ночи в комнате Лейлы. Обсудив все происшедшее, мы пришли к выводу, что беднягу уже не воскресить, даже если мы расскажем правду. Зато программа «Палач» будет загублена. Нет, мы не считали себя преступниками. Сложилась одна из нередких жизненных ситуаций, когда невинная шутка привела к трагическим последствиям. А что бы вы сделали на нашем месте, Джон?» «Не знаю», — задумчиво ответил я. «Быть может, то же самое. И был бы здорово напуган». Он кивнул. «Точно так же были напуганы мы. Вот и вся история». «Вся ли? Что вы имеете в виду?» «Почему вы ничего не сказали о палаче? Он должен был как-то отреагировать на происшедшее. Как?» «Черт бы вас побрал!» — вяло произнес сенатор, делая очередной глоток. «Прошу извинить, у вас есть семья?» «Нет. Но вы когда-нибудь водили ребенка в зоопарк?» «Приходилось. Тогда, может быть, вы поймете меня. Когда моему сыну было года 4, я повел его в Вашингтонский зоопарк. Мы прошли мимо каждой клетки, и сын высказал свое мнение о всех зверях и птицах. Он засыпал меня кучей вопросов, передразнил обезьян, уважительно заметил, что медведи хорошие, видимо, потому что они показались мальчугану большими игрушками. Но знаете, кто ему понравился больше всего? Обычная белка, сидящая на ветке ели. Он заорал: «Папа, смотри, смотри!» и стал подпрыгивать от возбуждения, словно увидел что-то совершенно фантастическое. «Почему?» — удивился я. «А потому что он был ребенком», — неохотно пояснил сенатор. «Его реакция зачастую была совершенно непредсказуема, конечно, для нас, взрослых. И палач тоже был в то время ребенком. То, что мы сделали с ним, он поначалу воспринял как игру и был очень доволен. Но когда произошло это ужасное событие, он переживал так же, как переживали мы с Дэвидом, когда вели его назад в лабораторию. Мы травмировали детскую психику. В ту ночь я не ощутил его реакции, но не сомневаюсь, что этот случай и привел под конец палача к сумасшествию». Я кивнул. «Похоже. И вы верите, что он теперь хочет убить вас за это? А как бы вы поступили на его месте? Если бы вас поначалу создали как машину, затем наделили личностью и дали определенную свободу воли, а затем вновь использовали как примитивную машину, да еще машину-убийцу?» «Лейла поставила иной диагноз», — заметил я. «Насколько я понял, в разговоре с вами она вообще не касалась этой темы. Зато со мной она разговаривала иначе. Она почему-то сочла, что малыш возненавидит меня одного. Все же остальные, мол, с ним попросту играли. Почему, — говорила она, — палач должен испытывать ненависть к другим операторам, которые не причинили ему ничего дурного? Как видите, она ошибалась. Тогда мне непонятно, почему убийство Бурнса она восприняла так спокойно, — удивленно сказал я. О том, что на него напал простой грабитель, — тогда еще не было известно». «О, Лейла была очень упрямой и своенравной женщиной. Раз высказав гипотезу, она уже от нее не отказывалась, даже перед лицом очевидных фактов. Странно. Хотя вы знали ее куда лучше, чем я. Что меня всерьез беспокоит, это шлем. Палач убил Дэвида и захватил шлем с собой в подводное путешествие к Сент-Луису. Для чего? Чтобы обронить после очередного убийства? Сенатор озадаченно взглянул на меня. «Да, это так», — согласился он. «Но можно найти иное объяснение. Видите ли, палач не обладает речевыми функциями. Мы общались с ним исключительно с помощью шлема. Кстати, Дон говорил, что вы разбираетесь в электронике». «Да». «Тогда будьте добры, осмотрите шлем. Может, станет ясно, зачем малыш захватил его с собой». «Это очень трудно», — с сомнением сказал я. «Я не знаю толком, как он устроен, и не такой уж я гений, чтобы по одному внешнему виду разобраться во всех его функциональных возможностях». Сенатор вновь пожевал нижнюю губу. «И все же стоит попробовать», — упрямо повторил он. «На шлеме могут остаться какие-то следы действий, царапины, вмятины, новые соединения и прочее. Это вам должно сказать о многом. Взгляните!» Я кивнул без особого энтузиазма, ожидая, что он скажет дальше. После некоторого размышления сенатор глухо произнес. «Я думаю, что малыш хотел поговорить с Лейлой. Хотя бы по той причине, что та была психиатром, а он понимал, что в нем что-то неладно. Возможно, он относился к ней как к матери. Другие женщины с ним не работали. Шлем был необходим ему, чтобы установить контакт. Я не случайно прошу вас осмотреть шлем. Палач мог отключить контрольную цепь и оставить нетронутым только блок связи. В этом случае Лейла становилась не опасной для него, а, напротив, очень полезной. Наверняка малыш попросил ее надеть шлем, но Лейла испугалась и попыталась бежать. Быть может, она звала на помощь, и палач убил ее, следуя своему мощному инстинкту самосохранения. Шлем больше не был нужен ему, и он выбросил его. Это надо понимать так. Мне ему нечего сказать». «Логично», — согласился я. «Хорошо, я готов взглянуть на эту штуку. Но мне нужны инструменты». «Бедняга Дэвид», — тихо произнес сенатор, опустив голову. «Бедный Мэнни. Бедная, бедная Лейла. Бедная вдова Мэнни. Если я уцелею, то сделаю для нее все возможное. Пенсия, крупная денежная компенсация». Я в упор смотрел на него. Сенатор поднял глаза и извиняющимся голосом произнес: «Увы, это все, что в моих силах. Надеюсь, вы не считаете, что в их гибели виноват я». Я промолчал. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Сенатор вскоре не выдержал и отвел глаза в сторону. «Пройдите через кухню в соседнюю комнату», — слабым голосом произнес он. «Там находится чулан с инструментами». «Хорошо». Я поставил шлем на стол и направился к двери. «Джон, вы осуждаете меня?» — почти умоляюще сказал мне вслед сенатор. Не оборачиваясь, я ответил: «Зачем же? Вы хороший политик, сенатор, и этим все сказано. Кроме того, вы мой клиент».